إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Сегодняшнего дня, с позволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, а также по его милости Азза ва Джаль, начинаем изучение важной книги, который является одним из важных этапов требования знания каждого начинающего требования знания, книги, которая носит название «Аль-Арбаун Ан-Науия» – 40 хадисов имама Ан-Науи. И, как известно, требование знания должно строиться на определенных столпах и должно идти по определенным уровням, и должно соответствовать способностям, возможностям, а также уровню самого требующего знания, и, исходя из этого, не является исключением также из этого изучение самих хадисов. И поэтому обладатели знаний в большинстве своем, особенно в современности, предпочитают закладывание начала изучения хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, именно с изучения книги 40 хадисов имама Ан-Науи. И причин этого множество. Множество из этих причин – то, что эта книга является небольшим по объему матном, в котором собраны небольшие по объему хадисы, и которые становятся важным фундаментом, закладывающим дальнейшее требование знания и изучения более объемных и более обширных сборников хадисов. И важность именно этого матна заключается также в том, что многие из обладателей знания, в прошлом особенно, написали множество книг, в которых собрали различные хадисы по определенной тематике. Кто-то из них написал хадисы, которые собирают в себе достоинства джихада или достоинства аскетизма, достоинства различных адабов, достоинства требования знания, достоинства устремления к следующей жизни, достоинства правильных намерений и тому подобное. И пришел имам Ан-Науи и собрал хадисы не по определенной тематике, но то, что называется «Джуами Аль-Калим». То есть такие хадисы, которые собирают в себе, несмотря на их краткую сущность, собирают в себе много смысла. И заключают в себе в основном знание и понимание фундамента религии и всей религии в общем. То есть каждый из этих хадисов, или большинство из них, относительно них обладатели знаний высказывались в том духе, что эти хадисы содержат в себе большую часть религии, или на них основывается религия, или вокруг них построен ислам, или этот хадис приравнивается третьей ислама, или этот хадис равняется половине ислама, или этот хадис содержит в себе четверть знания ислама и тому подобное. То есть подобно этому хадисы собрал имам Ан-Науи в этой своей книге. Поэтому тот, который изучит этот сборник с хорошим его, глубоким его пониманием, с выведением тех смыслов важных, которые имеются в этих хадисах, тот положит хороший фундамент и хорошую платформу для дальнейшего изучения религии и для дальнейшего изучения хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вместе с этим книга имама Ан-Науи, также некоторые из этих хадисов собирают в себе различные главы и различную тематику. То есть некоторые из хадисов, которые есть в этом нашем матне, содержат в себе разговор о различных адабах или платформу и фундамент, который касается различных адабов религии ислам, или касается аскетизма, или касается вопросов фикха и того, на чем они строятся, или касается вопросов убеждений, или вопросов имана и ислама. То есть различные хадисы, многие из них содержат в себе всю религию, а некоторые из них заключает в себе познание и изучение части религии или большой его области. И прежде чем приступить к разъяснению некоторых вступительных моментов к этой книге, которые необходимо будет записать у себя на листочках или в тетрадях, или прямо в самой книге, где-то на свободном листе в начале или в конце, необходимо упомянуть один важный момент, который заключается в том, что разъяснение хадисов не делается как попало и не делается в хаосном порядке, но должно совершаться в определенном порядке, так чтобы человек постоянно проглядывал нить той книги, тех хадисов, того разъяснения, которое перед ним. То есть, если перед нами хадис, то обычно необходимо указать на достоверность хадиса, потом необходимо указать на общий смысл этого хадиса, потом необходимо указать, может быть, на какие-то слова или фразы, которые являются непонятными в этом хадисе, и потом уже разбирать этот хадис по фразам, то есть по отдельным словам, по отдельным фразам, по отдельным выражениям и по отдельным предложениям. И выводить из каждого из этого предложения необходимые смыслы, которые в них имеются, и разъяснять их необходимым разъяснением так, чтобы эти смыслы стали понятны, глубоким и должным образом. Это то, что необходимо сделать. И то, что сделал автор нашего шарха, чтение книги которого мы выбрали. И об этом придет речь в конце этого сегодняшнего урока, иншаллах. И сказали мы это для чего? Для того, чтобы человек не забывал о той нити, которую он должен стараться держать у себя перед глазами при разборе каждого хадиса отдельно. И второе, что необходимо разъяснить здесь, прежде чем приступать к некоторым моментам, которые необходимо будет подписать, а это то, что если во время разъяснения шарха или разъяснения какого-либо из хадисов встречается какая-либо непонятность или какое-то непонимание, или теряется нить, или происходит непонимание правильного мнения в том или ином вопросе, то для того, чтобы рассеять эти недопонимания и чтобы убрать эти сложности, достаточно вернуться к тем листочкам, в которых содержатся вопросы и ответы относительно каждого из хадисов, которые мы будем разбирать, иншаллах. И если человек затрудняется из звукового материала вывести какую-то пользу или вывести какое-то конкретное понимание или какой-то правильный ответ в каком-то конкретном вопросе, то ему достаточно вернуться к вопросам и ответам, которые будут прилагаться в письменном виде к этим аудиозаписям. То есть эти вопросы представляют из себя группу вопросов относительно каждого хадиса. Если мы возьмем, например, первый хадис, относительно него будет разобрано, допустим, определенное количество вопросов. И прочитав, возможно, даже заранее, до того, как прослушать сам звуковой аудиоматериал, если человек прочитает эти вопросы и ознакомится в том числе с ответами, то ему уже будет легче сохранять эту нить и представление в общем о том, о чем речь идет в этом хадисе, как его необходимо понимать и на какие вопросы он дробится. И это является очень важным. Что касается тех моментов, которые сегодня необходимо записать, то они будут следующие. Во-первых, какова история этой книги? И история этой книги такова, что Хафиз Абу Амр ибн Салах, который родился в 577 году хиджри и скончался в 643 году, из привычек которого была организация различных кружков, знания, в которых он диктовал хадисы людям. Так вот, однажды он собрал один из таких маджлисов, кружков, в котором он также диктовал хадисы, и этот маджлис он назвал названием «Аль-Хадис Аль-Куллия», то есть фундаментальные хадисы религии. Имеется в виду хадисы, слова которых кратки, но смыслы которых широки. И в этом маджлисе Хафиз Абу Амр ибн Салах продиктовал 26 хадисов, то есть которые объединяют в себе всю религию или крупные ее области. И после него, то есть после Абу Амра ибн Салаха, пришел имам Ан-Науи, который родился в 631 году и скончался в 676 году хиджры. То есть он родился за 12 лет до смерти Абу Амра ибн Салаха. Так вот, пришел после Хафиза Абу Амра он, то есть имам Ан-Науи, и взяв эти 26 хадисов, которые были продиктованы Хафизом ибн Салахом, добавил к этим хадисам еще 16 хадисов, и в итоге получилось 42 хадиса. И именно вот эта данная книга, то есть сборник этих хадисов, начало которым было положено со стороны Хафиза Абу Амра ибн Салаха, и затем дополнено их количество имама Ан-Науи, этот сборник хадисов как раз и получил название «Аль-Арбаун Ан-Науи», то есть 40 хадисов имама Ан-Науи. И почему он назван 40 хадисов, несмотря на то, что в сборнике всего 42 хадиса, то это исходя или опираясь на то, что принято у арабов, потому что у арабов принято округлять цифры. Если говорится о человеке, что он прожил 60 лет, то не обязательно, что он прожил именно 60. Возможно, что он прожил 62 или 63 или 64 года. То же самое здесь. Когда говорится 40 хадисов имама Ан-Науи, на самом деле подразумевается 42 хадиса. Но цифра идет ее округление, так как принято это у арабов. Так вот, история этой книги на этом не завершается. После имама Ан-Науи приходит Хафиз ибн Раджаб, один из имамов ханбалитского мазхаба, который жил в Багдаде и затем переселился в Дамаск и родился в 736 году хиджри, скончался в 795. Так вот, Хафиз ибн Раджаб пришел после имама Ан-Науи, взял его 42 хадиса и добавил к этим хадисам еще 8 хадисов, которые также являются из серии хадисов «Джавами Аль-Калим», то есть те хадисы, которые, несмотря на краткость в их фразах, выражениях или словах, содержат в себе большое или огромное количество смыслов. И таким образом эта книга была доведена, то есть количество ее хадисов было доведено до 50. И затем сам же Хафиз ибн Раджаб поместил разъяснение этих 50 хадисов, то есть написал каждому из этих хадисов разъяснение, которое содержит в себе множество мудрости и множество знания, и исходя из этого назвал эту свою книгу, то есть которая является разъяснением этих 50 хадисов, назвал его «Джами уль-Улум валь-Хикам», то есть «Сборник знаний и мудрости». И эта книга, безусловно, считается наилучшим шархом на сегодняшний день, как в прошлом, так и в настоящем, на книгу имама Ан-Науи, а также на те 8 хадисов, которые добавил сам Ибн Раджаб. И почему мы не будем читать именно ее, то это по причине того, что эта книга является объемной по формату, ее чтение потребует, и ее чтение потребует за собой большое количество времени. Поэтому мы выбрали чтение другого шарха, о котором также речь придет ниже. Следующее, что необходимо написать или записать у себя, это краткая биография автора нашей книги, имама ан-Науи. Что касается его, то его звали Абу Закария Яхья ибн Шараф ан-Науи, прозвище которого было Мухиддин. Что касается этих прозвищ, то необходимо их избегать и стараться не использовать этого в речи, потому что этого не было ни во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ни сподвижников. И это стало распространенным в поздние времена, во времена имама ан-Науи, а также до него, а также после него. И различные обладатели знания были даны им прозвища различных уровней, подобные Бурхануддин, или Такиюддин, или Мухиддин, то есть то, что связано с оказанием помощи и оживлением этой религии. Так вот, имам ан-Науи родился в 631 году хиджры в городе, который носил название Науа. Поэтому имам ан-Науи, можно про него сказать ан-Науи, а можно сказать ан-Науи, и то является годным для использования. И что касается города ан-Науа, то это один из городов области Харран, который находится южнее Дамаска. И жил в этом городе, то есть в городе ан-Науи, имам ан-Науи до 18 лет, а затем со своим отцом переехал в город Дамаск. О нем известно то, что он выучил Коран еще в детстве и еще в молодости совершил хадж. И после того, как он совершил хадж, имам ан-Науи полностью отдался требованию знания. И известно о нем то, что он требовал знания с полной серьезностью, с полным устремлением, так что он избегал сна настолько, насколько возможно, и спал только от изнеможения. То есть приходит от него то, что он был окружен книгами, занимался, читал, что-то писал, что-то выяснял, что-то подписывал и бодрствовал постоянно. И только тогда, когда сон перебарывал его, он засыпал прямо среди своих книг, и затем, когда просыпался, вновь приступал к чтению этих книг, на которых он остановился. И также известно от него то, что он избегал роскоши и сурово относился к экономии своего времени. О нем известно то, что он употреблял пищу в сутки лишь однажды и пил воду также в день лишь однажды перед фаджром, и указывал, что причина этого в том, что большое количество воды и еды приводит к чему? Приводит к слабости его организма, а также к тому, что его организм начинает расслабляться и к нему приходит сон. Для того, чтобы избежать сна и избежать расслабления организма, он мало ел и мало пил. Также о нем известно то, что имам ан-Науи каждый день посещал по 12 уроков, которые касались различных наук. Из этих наук, науки идеологии, также науки мусталих аль-хадис, также науки усуль аль-фих, то есть основа фиха мусталих аль-хадис, то есть терминология хадисоведения, также другие, большое количество других наук, в том числе изучение различных хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а это сборник имама Муслима, а также сборник имама Аль-Бухари, а также других. И таким образом имам ан-Науи провел около 6 лет, и затем, то есть после этих 6 лет, продолжая требовать знания, принялся к написанию различных книг. То есть 6 лет не означает то, что он требовал 6 лет, а затем оставил знания или оставил его требования. Имеется в виду, что после 6 лет такого активного требования знания он принялся за написание книг или к написанию книг. О нем также известно то, что он совершал множество различных поклонений, ночных намазов, держал урозу в большом количестве и тому подобное. И был известен также смелостью, приказе одобряемого и запрете порицаемого. Имам ан-Науи скончался в 676 году в возрасте 45 лет в городе ан-Науа. И несмотря на небольшое количество лет, которые прожил имам ан-Науи на этой земле, имам ан-Науи оставил большое количество трудов и оставил большое количество пользы, которым пользуются мусульмане и пользовались как в его времена, так и в последующие времена и вплоть до сегодняшних дней, и его книги будут биизнилля полезными и далее. И многие из обладателей знаний указывают в этом на то, что это не что иное, как результат его искренности и желания принести пользу мусульманам, искренним желанием, без желания славы и желания возвыситься на этой земле среди людей. И что касается его трудов, это также следующий момент, который необходимо написать или у себя записать, отметить. Из его трудов, как мы уже указали, большое количество трудов было написано им, и из этих трудов те, которые известны многим людям, и те, которые известны лишь требующим знания. И из этих книг, книга «Риаду Салихин», то есть «Сады праведных», то, что известно на русском языке и переведено на русский язык, и многие из людей ознакомлены с этой важной книгой. В этой книге имам ан-Науи собрал многие из хадисов, которые приходят в сборниках имама Аль-Бухари, а также Муслима, а также Абу-Давуда, Насая, Тирмиди, Ибн Маджи и других, и собрал в них хадисы, которые касаются также различных областей религии, касаются грехов, касаются различных видов поклонений, касаются различных видов адабов и тому подобное. Также из его книг это «Мухтасар» книги «Улюм аль-Хадис». То есть, как известно, опять-таки, Хафиз ибн Салах написал важнейшую книгу, которая является важнейшим фундаментом и платформой для любого, кто является требующим знания в вопросах терминологии хадисоведения, написал важнейшую книгу, которую написал «Улюм аль-Хадис» или «Мукаддима фи улюм аль-Хадис». то есть науки хадиса, и разъяснил в ней различные науки. Затем пришел имам ан-Науи после этого и составил свой мухтасар, то есть сделал сокращение этой книги и назвал ее Аль-Иршад, назвал эту книгу Аль-Иршад. Потом свою же книгу Аль-Иршад еще сократил, и это сокращение второе получило название Ат-Тахриб. И более известная книга сегодня среди требующих знаний — это именно Ат-Тахриб, нежели Аль-Иршад. Вместе с тем, что обе книги активно изучаются и пользуются тем, что люди нуждаются в них. Также из его книг книга Рогату Талибин, которая в 12 томах, то есть большой труд, а также Аль-Маджму Шарх Аль-Мухаззаб, одна из самых известных книг имама ан-Науи, то, что называется Аль-Маджму. Что из себя представляет книга Аль-Мухаззаб, написал ее один из имамов шафиитского мазхаба Абу Исхак Аш-Ширази. И книга себе содержит различные вопросы шафиитского фикха, то есть по порядку, начиная с главы омовения и далее. И после этого пришел имам ан-Науи и составил свой шарх на эту книгу Абу Исхак Аш-Ширази и назвал ее Аль-Маджму, шарх Аль-Мухаззаб. И необходимо отметить то, что это одна из самых лучших книг исламского фикха, мусульманского фикха, который распределен и классифицирован в прекрасном порядке. И необходимо здесь отметить также и то, что имам ан-Науи не смог довести эту книгу до конца, но дошел до книги торговли главы риба, то есть главы о ростовщичестве. И потом пришли некоторые из последователей, то есть имам ан-Науи, которые жили позже, как ас-Субуки, и пытались довершить эту книгу до конца после него. И ас-Субуки также не удалось довершить эту книгу до конца, и затем пришли некоторые из современных исследователей и также попытались довести эту книгу до конца. Также из книг имама ан-Науи, это книга «Шарх на Сахих Муслим», то есть сборник имама Муслима, на нее сделал шарх также имам ан-Науи. И его шарх считается одним из лучших, если не лучшим, на сегодняшний день на сборник хадисов имама Муслима. Также из его книг, книга, которая называется «Ат-Тибьян фи адаби хамилат аль-Кур'ан», то есть разъяснение тех адабов, которых должны придерживаться люди, несущие в памяти Кур'ан. И также из его книг «Тахзиб аль-Асма валь-Лугат» и многие другие книги, которые не названы здесь. Это что касается некоторых из книг, которые необходимо знать, автором которых является имам ан-Науи. Что касается следующего момента, на который необходимо обратить внимание, то это вопрос, какие моменты из деятельности имама ан-Науи подпали под критику других обладателей знания. И, как говорится, человек должен знать о неправильном для того, чтобы не попасть в него. Что касается имама ан-Науи, то относительно него критиковались многие моменты его толкования имен и атрибутов. В этих вопросах имам ан-Науи придерживался мазхаба чего? Мазхаба толкования имен и атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, который идет по пути ашаритов. И проблема была в том, что в его времена в основном изучение идеологии и разъяснение ее велось от тех преподавателей, которые придерживались ашаритской акиды, и именно они были распространены в мусульманском мире, особенно в тех местах или на тех землях, в которых жил имам ан-Науи. И, соответственно, эти понятия имам ан-Науи передал от своих преподавателей, и эти некоторые из ошибочных моментов и некоторые из неправильных моментов оказались в книгах имама ан-Науи. И они попали под критику других обладателей знания, эти ошибки были разъяснены для того, чтобы люди могли сторониться их. Также из того, что критиковало сторону имама ан-Науи, то, что он разрешал искать благодать, то есть делать табаррук праведными людьми. И как известно, это также является ошибкой, и правильным является в этом вопросе, что табаррук, то есть поиск благодати физической, делался только и был узаконен только относительно пророков. Что касается нашей общины, то относительно пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, так как его тело обладало физической благодатью. Что касается праведных людей, которые пришли после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а также различных обладателей знания, то физическая благодать от их тел, табаррука, не производится. Почему? Ясный и простой довод на это то, что те имамы этой общины, которые пришли после пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, такие как Абу Бакр ас-Сиддик, а также Умр ибн Хаттаб, а также Усман ибн Аффан, а также Али ибн Аби Талиб, а также другие великие сподвижники этой общины, не пришло ни от кого из людей то, чтобы они искали благодати у этих имамов и искали физической благодати и пытались перенять физическую благодать от их тел и от них самих. И если это не делалось относительно таких великих людей этой общины, как те, которых мы назвали, то что говорить о тех, которые пришли после них и обладали менее великим почетом, нежели они. И это не является узаконенным, и необходимо каждому следовать за путем пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, а также путем праведных сподвижников и праведных поколений этой общины. И также один из вопросов, который критиковался в сторону имама ан-Науи, это то, что он разрешал опираться и действовать рассматривать по слабым хадисам вопрос о достоинстве различных деяний. То есть, если приходит хадис, в котором установлено то, что если человек, допустим, совершит такое-то благое деяние, продержит уразу в такой-то день, то ему за это будет такая-то и такая-то награда. И смотрится в этом вопросе, если этот вопрос, основа ему положена в достоверных хадисах, то необходимо опираться на достоверные хадисы. Если этот вопрос, нет ему основы в достоверных хадисах, то слабый хадис не придает этому делу основы, и его необходимо оставлять и необходимо сторониться. И правильное мнение в этом вопросе заключается в том, что нет нужды у мусульманской общины в том, чтобы следовать за слабыми хадисами, и достаточно того, что сохранил нам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля из своей книги и достоверной сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Будь то вопросов достоинств различных деяний, или вопросов шариатских постановлений, или чего-либо иного. Вот эти вот вопросы, которые были раскритикованы относительно имама Ан-Науи, и относительно них необходимо правильное понимание и необходимо избегание того неправильного, которое содержится в этом. И последнее, что необходимо отметить сегодня, то есть этого записывать уже не надо, просто необходимо запомнить то, что чтение и разъяснение наших 40 хадисов, которые мы бизнилля приступаем к изучению их, будет строиться на чем? Будет строиться на чтении шарха шейха Салиха ибн Абдул-Азиза аль-Шейха. И эти уроки, или эта книга, представляет собой не что иное, как звуковые уроки, которые были даны шейхам Салихам аль-Шейхам в Рияде, в мечети имени шейху Ислама ибн Таймии в 1417 году, то есть около 20 лет назад. И затем эти аудиозаписи были переписаны в книгу, были проверены шейхом Салихом или шейхом, и было удалено что-то лишнее, и было добавлено что-то полезное. После чего эти записи вышли в книжном виде и принесли более обширную пользу людям. И этот шарх мы взяли за основу, и именно его чтение будет производиться биизнилля. По причине какой? По той причине, что этот шарх шейх Салих или шейх привел в нем, во-первых, много полезного. Во-вторых, этот шарх довольно короткий относительно других шархов. И в-третьих, то, что в этом своем шархе шейх Салих аль-Шейх, и это известно от него также и в других книгах, приводит хорошую классификацию, приходит хорошее разделение, приводит различные таблицы, которые являются особенно полезными для тех, кто начинает свое требование знания. И в каждом практическом хадисе приходит большое количество различных ответвлений и таблиц. Говорит, допустим, то-то разделяется на два вида. Это второй вид, в свою очередь, разделяется еще на два вида. Первый вид разделяется на три вида. Постановление этого такое, постановление того другое и тому подобное. Или разъясняя, говорит, этот хадис необходимо понимать не в абсолютном смысле, но необходимо понимать его в ограниченном виде. Потому что если мы говорим об этом, то его постановление такое. Но если мы говорим о том, то его постановление другое и тому подобное. Или говорит, этот хадис необходимо понимать в ограниченном виде, в том смысле, что под него подпадает только одна ситуация. Что касается двух или трех ситуаций, которые могут быть возможны относительно этого вопроса, то они не подпадают под этот хадис. И тому подобные полезные моменты, которые являются помощью и являются большой основой для того, кто начинает требование знания относительно изучения хадисов. И по этой причине, а также по причинам другим, мы выбрали чтение именно этого хадиса, именно этого обладателя знания, и просим Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он принес пользу нам и другим посредством чтения этой книги, и сделал изучение этой книги и ее зачитывание на весах наших добрых деяний в тот день, в который мы вернемся ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Тайпис, со следующего урока приступим к изучению первого хадиса, и что касается вступления шейха Салиха аль-Шейха, а также вступления имама Ан-Науи, то его зачитывать мы не будем. Почему? Потому что многие из тех моментов, которые было необходимо понять, уже были озвучены на этом вступительном уроке. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейхи.